Тема наших встреч сегодня и завтра — «Вера, однажды переданная святым». Эта фраза взята из послания Иуды, где он призывает нас подвязаться за веру, однажды навсегда переданную святым. Моя цель на сегодня и завтра — уделить время рассмотрению основных убеждений, библейских оснований, которые на протяжении всей истории Церкви определяли ее жизнь и учение. Именно эти убеждения всегда были признаком истинных верующих. Апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, в 4 главе, в 16 стихе. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно». Именно об этом мы будем говорить сегодня вечером и завтра. Об учении, о драгоценных библейских истинах, сохранившихся на протяжении всех веков христианства. Для меня огромная радость вновь вместе с вами обратиться к этим истинам. Мы уделим особое внимание взгляду на них через призму протестантской реформации, потому что именно тогда, по Божьему промыслу, многие из этих доктринальных убеждений были заново утверждены в ходе истории Церкви. Эти истины возникли не в XVI веке. Это библейские новозаветные доктрины, драгоценные для множества поколений верующих. Но именно в эпоху Реформации Бог особым образом восстановил их в Своей Церкви. Ясно, глубоко и по-новому значимо. Уверен, многие из вас слышали о так называемых пяти тезисах Реформации — «Сола Скриптура», «Сола Гратия», «Сола Фиде», «Солус Кристус» и «Соли Део Глория». Эти пять латинских фраз — краткое изложение принципов богословия Реформации. «Сола Скриптура» — только Писание. Это значит, что только Священное Писание является непогрешимым, высшим и абсолютным авторитетом для Церкви. Если Писание — единственный авторитет, тогда Евангелие, которое мы находим на его страницах, и есть подлинное Евангелие благодати, потому что только по благодати — «Сола Гратия», только через веру, соло фиде, только во Христа, основываясь полностью на Его единственной и все достаточной жертве, на Его личности и Его подвиге, это солус Христус. И если все совершил Христос, а я не добавил к этому ничего, если мой вклад в собственное спасение равен нулю, потому что Христос заплатил за все, тогда вся слава принадлежит не мне, а Богу. Соли Део Глория. Эти тезисы станут предметом нашего обсуждения завтра. Но есть одна особая тема, которая с точки зрения Реформации предшествует этим пяти принципам и является источником, из которого они все проистекают. Именно об этой теме я хочу поговорить сегодня вечером. Это главенство Христа как Господа Церкви. Главенство Христа как Господа Церкви. В Писании есть много мест, где говорится о том, что Христос — глава Церкви. Но есть один отрывок, который, на мой взгляд, особенно значим в этом контексте. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 13 по 19. Откройте, пожалуйста, этот текст. Именно на основании этого отрывка мы сегодня будем размышлять о теме главенства Христа. Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 13 по 19. Пока вы открываете этот текст, я хотел бы начать с небольшой иллюстрации из истории Церкви. Сегодня и завтра у нас будет немало подобных примеров из истории христианства, когда мы будем рассматривать вечные истины Божьего Слова и видеть, как верующие прошлого их защищали и отстаивали. Мой первый пример относится еще к дореформационному периоду. Когда мы говорим о протестантской реформации, мы имеем в виду события XVI века. В Америке октябрь традиционно считается месяцем реформации, потому что, согласно свидетельствам церковной истории, именно в последний день октября 1517 года Мартин Лютер прибил 95 тезисов к дверям замковой церкви в городе Виттенберг на территории современной Германии. Об этом мы подробнее поговорим завтра. 31 октября – День Реформации, официальный праздник в некоторых странах Европы и в других уголках мира. Я предпочитаю думать, что дети в Америке наряжаются и ходят от двери к двери за сладостями именно в честь Дня Реформации. Может быть, вы слышали, что это не совсем так, но не надо рушить мою иллюзию. Итак, октябрь — это месяц Реформации, а 31 октября — День Реформации, потому что Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов в этот день 508 лет назад. Но было бы неправильно сказать, что Реформация началась в XVI веке. И хотя фактически Реформация уходит корнями в Новый Завет, в богословско-историческом плане ее истоки можно проследить по меньшей мере до XII века, к возникновению движения вальденсов, затем к движению лоллардов времен Джона Уиклифа, а далее к служению Яна Гуса и всему гуситскому движению. Я хотел бы сегодня обратить особое внимание именно на личность Яна Гуса, рассуждая о Христе как главе Церкви. Служение Яна Гуса пришлось на то время в истории папства, когда одновременно существовало сразу три разных папы, каждый из которых претендовал на то, что именно он настоящий. Этот так называемый «папский раскол» начался примерно в 1378 году, когда один папа был избран епископами в Риме, а другой — епископами во Франции. Каждый из них заявлял, что именно он — истинный понтифик. В итоге, чтобы разобраться в этой ситуации, в Пизе был созван собор. Но все, что они сделали на этом соборе, это избрали третьего папу. Так что, когда Ян Гус вышел на служение, пап в церкви было несколько — и каждый настаивал, что именно он подлинный. И вот Ян Гус, как и Джон Уиклиф до него, просто указывал на очевидный факт. Вся система папства просто не работает. Более того, Гус осмелился написать целую книгу под латинским названием «De Ecclesia», что в переводе значит «о церкви», где он сделал заявление, которое в то время сочли крайне радикальным. Его утверждение совпадало с главным тезисом и темой самой книги. Только Христос является главой Церкви. В тех обстоятельствах это не должно было вызвать особых возражений. Ведь три человека одновременно заявляют, что они глава Церкви. Папская система находилась в полном хаосе. Ян Гус, наряду с другими предтечами Реформации, просто указывал на факт, что можно было бы избежать всего этого беспорядка, если просто признать то, что утверждает Библия. Христос есть единственный глава Церкви. Однако в то время взгляды Яна Гуса вызвали много споров. В 1414 году его вызвали на церковный собор Римско-католической церкви, проходивший в городе Констанце, на территории современной Германии. Ему гарантировали личную безопасность. Но вскоре после его прибытия, в ноябре 1414 года, Гуса арестовали и бросили в тюрьму. Власти Римской католической церкви заявили, что обещания, данные еретикам, можно не выполнять. Яна Гуса предали суду. Его заключение длилось примерно 10 месяцев. Некоторое время он находился в подземелье, расположенном рядом с городской сточной канализацией. Представьте себе канализацию средневекового города и это место заключения. Неудивительно, что Ян Гус серьезно заболел. После этого его перевели в железную клетку, укрепленную на внешней стене замка, где он был полностью подвержен ветру, дождю, солнцу, зною и холоду. Наконец, в июне 1415 года состоялся суд. Это был фиктивный процесс, на котором Гусу не позволили защищаться. А 6 июля 1415 года Яна Гуса лишили священнических одежд, вывели за городские стены Констанца, привязали к столбу и сожгли на костре. Смерть Яна Гуса произошла прежде всего потому, что он отважился защищать одну ключевую истину — учение о главенстве Христа, о том, что только Иисус является главой Церкви. И это убеждение стало отличительной чертой протестантизма на все последующие века. Протестанты утверждали и продолжают утверждать: ни король, ни правитель, ни простой смертный, ни папа, ни патриарх, никто не может быть главой Церкви. Христос, и только Он, есть истинный глава. Именно поэтому данное учение лежит у истоков Реформации. Если Христос, а не Папа, глава Церкви, то значит единственным авторитетом для Церкви является Писание, а не традиции римско-католической системы. А если Писание — это единственный авторитет, то Евангелие, открытое на страницах Писания, и есть истинный источник спасения, а не система таинств, построенная на идее синергизма Бога и человека и самоправедности. И если все совершено Христом, то моей заслуги нет, и вся слава принадлежит Богу, а не человеку в его попытках самооправдания. Вот почему именно из этого источника, учения о главенстве Христа как Господа Церкви, вытекают все остальные доктрины и принципы протестантской реформации. В свете всего сказанного я хочу, чтобы мы теперь обратились к Евангелию от Матфея, 16 глава, стихи с 13 по 19. Кстати, наши сессии на этом семинаре будут отчасти лекцией и отчасти проповедью, так что заранее прошу прощения за итоговый результат. Абнер Чоу, президент и преподаватель Masters University, называет это «лекведь» — лекция одновременно с проповедью. Но, надеюсь, у нас все получится. Разбирая этот отрывок, Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 13 по 19, давайте рассмотрим его под тремя основными заголовками. Сначала мы посмотрим на заблуждение относительно Христа. Затем на исповедание Петра, и после на утвержденность нашего Господа. Таким образом, стихи 13 и 14 — заблуждение людей, 15 и 16 — исповедание Петра, 17, 18 и 19 — утвержденность Господа. Особенно важно в контексте нашего семинара обратить внимание на 18 стих. Потому что именно этот стих, Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, римско-католическая церковь использовала и продолжает использовать для построения своего учения о так называемом апостольском преемстве и папском верховенстве. Согласно этому учению, папа является видимой главой церкви. Но Ян Гус, как и все протестанты после него, и как все истинные верующие на протяжении всей истории Церкви, отвергал идею главенства Папы Римского, потому что понимал, только Христос есть глава Церкви. Я убежден, что этот отрывок, который католическая Церковь искажает, на самом деле учит совершенно другому, а именно тому, что глава Церкви — именно Христос, а не Папа, и не какой-либо другой смертный человек. Итак, в 13 и 14 стихах говорится о том, что Иисус и его ученики пришли в окрестности Кесарии Филипповой, к северу от Галилеи. Это область, известная своим необычным ландшафтом, скальными образованиями, гротами и пещерами. Согласно представлениям греко-римских язычников, эти пещеры считались входом в царство мертвых. Вероятно, когда чуть позже Иисус говорит о церкви в 18 стихе «и врата ада не одолеют ее», он использует этот образ не случайно, связывая духовную истину с тем местом, где он находился в тот момент со своими учениками и которое язычники считали вратами ада. Итак, они приходят в Кесарию Филиппову. И когда они приходят туда, в 13 стихе, Христос задает ученикам вопрос: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Это самый важный вопрос, на который только может ответить человек. «Кто для тебя Иисус Христос?» От ответа на этот вопрос зависит, попадешь ли ты в ад или в рай. Обрел ли ты прощение или же остался рабом греха? Знаешь ли ты истину и имеешь общение с Богом, или заблуждаешься, будучи пленником греха и ожидая вечного осуждения? Итак, вопрос. «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» В 14 стихе апостолы выражают всеобщее заблуждение о личности Иисуса. Они отвечают: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». И хотя это абсолютно верно, что Иисус был пророком, Он не был одним из обычных смертных пророков, потому что Он — высший пророк и священник, и царь. Он превосходит значение всех трех, ведь Он — Бог, пришедший во плоти. Но толпы, следовавшие за Ним, этого не понимали. Мы видим, что царь Ирод Антипа, например, заблуждался относительно Христа, считая его, согласно 6 главе Евангелия от Марка, Иоанном Крестителем, воскресшим из мертвых. А кто-то считал, что Иисус — это Илия, или Иеремия, или какой-то еще пророк. Смысл в том, что неверующие не знают, кто такой Христос. И это напрямую связано с нашей темой. Основополагающее убеждение христианской веры состоит в том, что истинные верующие правильно понимают, кто такой Христос. Если ты не знаешь, кто Он, ты не христианин. Если ты не понимаешь, кем является Христос, если твое представление об Иисусе искажено или ошибочно, ты находишься за пределами христианской веры. Это становится очевидным уже на ранних этапах развития церкви. Возьмем, к примеру, гностиков. Некоторые из них верили во множество богов и были, по сути, многобожниками. Гностицизм — понятие очень широкое, и многие гностические группы придерживались формы платоновского дуализма, считая все материальное злом, а все духовное благом. В итоге они верили, что Иисус — лишь один из многих богов, и учили, что у Него не было настоящего физического тела. Вот почему апостол Иоанн противостоял зарождающемуся гностицизму. Например, в первом послании Иоанна, в 4 главе, когда он пишет, что «всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, — это дух Антихриста». Это повторяется и во втором послании Иоанна, и в его Евангелии. Почему апостол делает на этом такой акцент? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Потому что он опровергал гностическое извращение истины о Христе. Ведь если бы у Иисуса не было человеческого тела, то не было бы и непорочного рождения. Он не был бы истинным человеком, испытавшим земные страдания. Он не умер бы по-настоящему на кресте и не воскрес бы телесно из гроба, вознесшись и воссев по правую руку Отца. И тогда Христос не может быть нашим ходатаем, потому что Он не был по-настоящему человеком. Вы видите, как искаженное, неполное, ложное понимание личности Христа всегда приводит к ереси. Откровенно говоря, современные мормоны имеют удивительно много общего с древними гностиками. Или можно вспомнить еще одну группу, возникшую чуть позже в истории церкви — последователи Ария, ариане. Арий жил в IV веке, и его учение было своего рода древней версией учения современных свидетелей Иеговы. Он учил, что Иисус — сотворенное существо, да, чуть-чуть божественное, но все же не Бог, не единосущный Отцу, не равный Ему, не вечный в том же смысле, как Отец. Мы еще коснемся этой темы и того, как истинная Церковь ответила на арианство в IV веке. Но если человек не понимает, кто такой Иисус, он не является христианином. Ему не даны глаза веры, чтобы увидеть, кто Иисус есть на самом деле. Именно об этом говорит Матфей в 16 главе, 14 стихе. Те люди, которых он описывает, знали об Иисусе. Они слышали о нем, многие были заинтересованы, а некоторые даже радовались благам, которые получали от него. Исцелению, чудесному насыщению, другим проявлениям божественной силы. Но их понимание Христа было недостаточным и поэтому не спасительным. Итак, мы с вами переходим от заблуждения людей в стихах 13 и 14 к исповеданию Петра в стихах 15 и 16. В этих стихах мы находим то, что отличает истинного верующего от того, кто таковым не является. В 15 стихе Иисус обращается к Своим 12 апостолам и спрашивает: «А вы за кого почитаете Меня?» Он говорит: «Мир не понимает, кто Я. Они думают, что Я хороший учитель. Они видят во Мне нравственный пример. Они считают Меня пророком, и только пророком». И, конечно, Иисус действительно был и учителем, и нравственным примером, и пророком. Но Он гораздо больше, чем все это. Представление людей о Христе было ограниченным. «А вы за кого почитаете Меня?» И именно Петр дает ответ на этот вопрос. Хотя чуть позже в этой же главе мы видим, как он же попадает в просак, когда начинает убеждать Иисуса не идти на крест. Христос обличает его, говоря: «Отойди от меня, сатана». Так что Петру предстоит серьезный урок смирения. Но здесь, в 16 стихе, он отвечает совершенно верно. Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. «Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“». В этой фразе заключено неисчерпаемое богатство христологии. Ведь что значит быть Христом? Быть Христом значит быть обетованным Избавителем, Царем, Мессией, который спасет и искупит Израиль. И здесь же мы видим акцент на человеческой природе Христа, потому что Мессия — это человек. Пророчества Ветхого Завета ясно подчеркивают этот факт. Однако Петр не останавливается на этом. Он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть ты не просто человек, не просто Избавитель, не просто смертный Спаситель, но ты Бог, воплотившийся в человеческом теле. В исповедании Петра подчеркнуты и человечность, и божественность Христа. Но кроме того, в исповедании Петра мы видим и спасительный подвиг Христа, ведь именно это должен был совершить Мессия, и его превосходство, потому что нет во Вселенной существа более превознесенного, чем Бог. Господство Христа ясно и недвусмысленно утверждается в исповедании Петра. Здесь я хочу ненадолго остановиться и поговорить подробнее о божественности Христа, потому что если посмотреть на историю Церкви, то мы видим, что в IV веке Церковь снова столкнулась с ересью, с учением Ария и его последователей. Как я уже говорил, Арий, что-то вроде свидетеля Иеговы IV века, отрицал божественность Христа. В связи с этим я хотел бы вспомнить Первый Никейский собор. И не только потому, что в этом году исполняется 1700 лет со времени его созыва, но и потому, что это одно из ключевых событий церковной истории. Никейский собор состоялся в 325 год при императоре Константине. До его правления христиане в Римской империи подвергались тяжелым гонениям со стороны властей. Особо жестокими они были в начале IV века при императоре Диоклетиане. После смерти Диоклетиана в 306 году на Западе началась борьба за власть. В 312 году Константин, имея меньшую армию, одержал победу над своим соперником, Максенцием, сыном императора Максимана. Константин увидел в этой победе руку Бога христиан и заявил, что сам стал христианином. В результате его обращения вся Римская империя резко перешла от гонений на христиан к покровительству и поддержке церкви. Через несколько лет, в 324 году, Константин одержал победу над императором восточной части империи Лицинием и стал единоличным правителем Объединенной Римской империи. Но была одна богословская проблема, которая всерьез угрожала единству империи — лжеучение, известное как арианство. Арий был служителем церкви в Александрии в Египте, а его епископом, то есть старшим пастором, был Александр Александрийский. Это легко запомнить. Александр, проповедуя на Евангелие от Иоанна, первую главу, первый стих, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», подчеркивал, что Слово, то есть предвечный Сын Божий, существовало вечно, до воплощения. И Бог Сын пребывал с Богом Отцом от вечности. А значит, Он единосущен Богу Отцу и потому равен Ему. Арий стал возражать против этого и особенно оспаривал идею, что Сын существует извечно вместе с Отцом, утверждая, что Христос — сотворенное существо. И это очень серьезно. Ведь если Христос — сотворенное существо, то тогда Он никак не может быть Богом. Эти споры достигли кульминации в 325 год, когда был созван Никейский собор, проходивший примерно в 80 милях от Константинополя, современного Стамбула. 318 епископов и старших пасторов со всей Римской империи вместе со своими пресвитерами и диаконами съехались на это событие. Что-то вроде пасторской конференции IV века. Собор открылся в мае 325 года и длился около 2 месяцев. Учение Ария, утверждавшее, что Сын имеет иную природу, чем Отец, было единодушно отвергнуто как ересь. Одна из моих любимых историй, связанных с Никейским собором, вы, наверное, слышали ее, и если так, потерпите немного, она того стоит. Среди епископов, присутствовавших на этом соборе, был один служитель, архиепископ из города Мирликийские, по имени Николай. Николай Мирликийский. Этот служитель прославился своей заботой о бедных и щедростью. В средние века, а затем и позже, он был покровителем голландских моряков, а его имя, Святой Николай, на голландском звучало как «Синтерклаас». Через некоторое время это имя пришло в английский язык в варианте «Санта-Клаус». Современный Санта-Клаус, конечно, не имеет ничего общего с реальным служителем IV века из Мирликийских. Потому что наш Санта-Клаус — это тучный бородатый норвежец в красном костюме, летающий на волшебных оленях. А настоящий Николай жил в IV веке в Малой Азии и был участником Никейского собора. Так что, когда ваши дети спросят, существует ли Санта-Клаус, можете им сказать «нет». Но в IV веке был такой архиепископ, который приехал из Турции, чтобы участвовать в Никейском соборе. Но особенно колоритный момент во всей этой истории с собором произошел, когда Арий, который считался еретиком, встал и начал провозглашать свои лживые взгляды. Этот самый Николай Мирликийский, сидевший среди участников собора, не смог больше выносить такое богохульство. Он поднялся на ноги, что само по себе было нарушением императорского протокола. Подошел вперед, не будучи приглашен, посмотрел Арию прямо в лицо и отвесил ему пощечину. Конечно, мы не одобряем насилие. Я не призываю ходить и раздавать пощечины еретикам. Хотя замечу, что современный Санта-Клаус, когда на кого-то сердится, может положить ему уголь в качестве рождественского подарка. Настоящий Николай Мирликийский нашел своеобразный способ защищать божественность Спасителя. Естественно, никто не оправдывает действия Николая, если говорить о рукоприкладстве. Но нельзя не признать его искреннее стремление защитить честь Господа, нашего Иисуса Христа. Николая глубоко возмутило утверждение, что Христос всего лишь сотворенное существо, одно из многих, и он не смог сдержаться. И поскольку Николай нарушил протокол, то он, как рассказывают, провел оставшееся время собора в тюрьме. Ведь подобное поведение на императорском совете было недопустимым. Но вы видите, как верующие на протяжении всей истории Церкви отстаивали истину о Христе, страстно защищая честь Господа от всякого богохульства, будь то от гностиков, отрицавших его человечность, или от ариан, отрицавших его божественность. Возвратимся к Евангелию от Матфея, 16 глава, 16 стих, где Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Петр утверждает не только человечность и божественность Христа, но и исповедует, что Христос — единственный Спаситель. Он — единственный Избавитель, Искупитель, Мессия и Господь Церкви. Он — Бог и Владыка Вселенной, а, следовательно, Господь Церкви. Если нам нужно защищать учение о божественности Христа, например, когда к вам в дверь стучат свидетели Иеговы и начинают рассказывать примерно то же, что проповедовал Арий в IV веке, нужно, конечно, проявить самообладание. Но если вам нужно дать богословское обоснование тому, что Христос — Бог, то в Писании есть множество текстов, где это ясно показано. Особенно полезным в отношении свидетелей Иеговы и других лжеучений, отрицающих божественность Христа, на мой взгляд, является следующий прием. Рассмотреть с ними новозаветные цитаты текстов Ветхого Завета, которые относятся конкретно именно к Яхве, священному имени Бога, связанному с Его Заветом. Новый Завет напрямую применяет это имя Яхве к Иисусу Христу. Немного отвлечемся, но думаю, это важно и полезно. Я хочу показать вам несколько примеров того, о чем только что сказал. Можете просто записать ссылки, если не хотите сейчас открывать Писание. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 3 стих, евангелист цитирует книгу пророка Исаии, 40 глава, 3 стих, говоря о том, что Иоанн Креститель приготовит путь Господу, прямыми сделает стези Ему. Кто этот Господь? Христос. А кто Господь в книге пророка Исаии, 40 глава, 3 стих, откуда цитирует Матфей? Там речь идет о Яхве. Матфей этим показывает, что Иоанн Креститель был послан как предтеча Яхве, который грядет. То есть Христос — грядущий Яхве. Аналогичный пример находится в послании к римлянам, 10 глава, 13 стих. В 9 стихе Павел пишет: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». А в 13 стихе, как бы раскрывая значение этих слов, он подытоживает: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это цитата из книги пророка Иоиля, 2 глава, 32 стих. В послании к римлянам Павел говорит: «Всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется». А в книге пророка Иоиля, 2 глава, 32 стих, сказано: «Всякий, кто призовет имя Яхве, спасется». Павел ясно показывает, что Иисус — это Яхве, спасающий людей через крестный подвиг. Похожий пример мы находим и в послании к филиппийцам, 2 глава, стихи с 10 по 11. Павел, начиная с 5 стиха, говорит там о смирении Христа, что он был послушен даже до смерти, и потому Бог Отец превознес его и даровал ему имя выше всякого имени. Дальше стих 10. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено», и стих 11. «И всякий язык исповедал, что Иисус Христос — Господь». Эти слова — почти дословная цитата из книги пророка Исаии, 45 глава, 23 стих, где сам Яхве говорит: «Предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Павел показывает, что Иисус — это Яхве, даже в Его вознесении и возвращении к деснице Отца. И еще один пример. Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих, где апостол говорит: «Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Весь 14 стих и половина 15 стиха — прямая цитата из книги пророка Исаии, 8 глава, стихи с 12 по 13, где пророк говорит: «Саваофа, его чтите свято, и он да будет страх ваш». Интересно, что помимо таких текстов, как Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих, послание к Титу, 2 глава, стихи с 11 по 14, и многих других, где прямо утверждается, что Христос — Бог, новозаветные авторы часто прибегают к цитатам из Ветхого Завета, применяя к Иисусу имя Яхве. Даже само имя Иисус означает «Яхве спасает» или «Господь есть спасение». Таким образом, Новый Завет ясно свидетельствует о том, кто такой Христос. Эта истина неоднократно утверждалась на протяжении истории Церкви, как, например, во время Никейского собора. Эту истину исповедует каждый подлинный верующий, вместе с Петром заявляя, что Христос Сын Бога Живого. Эти слова способен сказать только истинный христианин. Как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 глава, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Итак, мы видим заблуждение людей в 13 и 14 стихах. Их недопонимание похоже на то, что мы наблюдаем сегодня, когда люди говорят: «Да, Иисус был великим учителем, нравственным примером, выдающейся личностью», и на этом останавливаются, не понимая до конца, кем Христос был на самом деле. Исповедание Петра дает верный ответ на вопрос: «Кто такой Христос?» «Он — мой Спаситель, мой Царь. Он полностью человек и полностью Бог. Он не только мой Искупитель, но и мой Господь. Он — Владыка Вселенной, потому что Он — Бог. Он — Владыка моей жизни, потому что Он спас меня. И Он — Господь Церкви». Итак, мы подходим к третьему пункту — утвержденность Христа. Стихи 17, 18 и 19. Услышав ответ Петра, Иисус подтверждает, что это исповедание действительно верное. И не только в доктринальном плане, но и в плане сердечного отношения. Здесь соединены истина и сердечная посвященность. Это не только богословская доктрина, но и выражение поклонения. Петр не просто произносит истину, он верит в нее. Иисус отвечает ему в 17 стихе: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Это не плод человеческих усилий, а действие Божие. Только Бог способен открыть слепые глаза, оживить мертвое сердце, принести жизнь туда, где прежде была лишь смерть. Он дает прозрение, срывая завесу неверия. Поэтому и для Петра, и для всякого истинно верующего осознание этого краеугольного убеждения христианской веры приходит исключительно как результат божественного откровения для неверующего сердца, когда оно отвечает на животворящее действие Господа и обретает спасающую веру. Далее мы подходим к 18 стиху, ключевому для нашего обсуждения сегодня вечером. Иисус говорит Петру: «И я говорю тебе, ты, Петр». Заметьте, Петра уже звали Петром. Иисус не дает ему новое имя. Он просто обращает внимание на значение его имени. Имя Петр, по-арамейски «кифа», означает «камень» или «валун», который можно переместить. Как если бы кто назвал человека «Рокки» на английском или, например, «Булат» на русском. Христос говорит: «Ты, Петр, малый камень», и продолжает: «И на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Как же нам истолковать 18 стих? Позвольте вам объяснить, как этот стих толкует Римско-католическая церковь. Возможно, некоторые элементы такого понимания встречались и раньше, еще до V века. Но по-настоящему эта идея была сформулирована и популяризирована в середине V века римским епископом по имени Лев I. Кстати, нынешний епископ Рима — Лев XIV, то есть за время папства история дошла уже до 14-го льва. Так вот, Лев I еще в середине 400-х годов утвердил и сделал широко известным представление о том, что Петр — это и есть тот самый камень, о котором говорит Иисус. Согласно церковному преданию, Петр завершил свою жизнь в Риме. Кроме того, Лев утверждал, что Петр еще и основал в Риме церковь. Поэтому, по логике Льва, Петр не только камень, но и Петр — первый папа. Соответственно, все папы после Петра, поскольку они были назначены непосредственно предыдущими папами, так называемая папская преемственность, то именно они являются скалой, камнем, на котором основана церковь, поскольку каждый папа — это наместник, представитель и преемник Петра. А начиная с XI века, при папе Григории VII, сан папы Римского обретет еще более высокий статус, когда его будут считать не просто наместником Петра, но наместником Христа. В рамках нашего семинара давайте порассуждаем об этом утверждении Римской католической церкви. Ведь вся их система, в которой папа считается главой церкви, зиждется именно на этом стихе. Давайте зададим два вопроса. Первый. Действительно ли апостол Петр тот самый камень, на котором утверждена церковь? И второй вопрос. Можно ли считать все вышеперечисленные аргументы и логические выводы папы Льва I обоснованными и корректными? Это важные моменты, касающиеся данного стиха. Мы ответим на оба этих вопроса, и я предоставлю несколько обоснований для этих ответов. Итак, ответ. Нет, Петр не камень. И нет, выводы Льва I не выдерживают проверки логикой и не являются корректными. Итак, почему же Петр не является тем камнем, о котором говорится в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих?
Во-первых, по грамматическим причинам. Если мы посмотрим на греческий текст Евангелия от Матфея, 16 глава, 18 стих, то увидим, что имя Петр — это слово «петрос», имеющее окончание мужского рода, единственного числа. А слово «камень» в выражении «на сём камне создам церковь мою» — это «петра», «петра», существительное с окончанием женского рода. И уже одного этого достаточно, чтобы поставить точку. Но я все же приведу и другие аргументы. Другими словами, грамматическая несостыковка исключает отождествление этих слов. Нельзя, чтобы существительное женского рода обозначало мужскую личность. Поэтому, когда Иисус говорит «Ты Петр, Петрос», что буквально значит «камень», и тут же добавляет «на сём камне, Петра», что значит «неподвижная скала, я создам церковь мою». Он не может говорить о Петре, используя женский род. Католики часто возражают, что Христос говорил по-арамейски, а в арамейском нет такого различия по родам. Но ведь Дух Святой вдохновил именно греческий текст. Значит, именно он является авторитетным и богодухновенным.
и мы будем придерживаться именно его. Итак, по грамматическим причинам Петр не может быть тем камнем, о котором говорит Христос. Во-вторых, контекстуально. В Евангелии от Матфея Петр не может быть тем камнем, потому что слово «Петра» встречается в этой книге еще только один раз, в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стих. Там Иисус говорит: «Всякий, кто слушает слова Мои и исполняет их, подобен человеку благоразумному, который построил дом свой на камне, Петра», то есть на скале. Следовательно, в контексте Евангелия Матфея камень — это не Петр. Камень — это истина о Христе. Итак, по грамматическим причинам это не может быть Петр, и по контекстуальным тоже. В-третьих, по богословским причинам, принимая во внимание весь Новый Завет, Петр не может быть камнем. Если обратиться, например, к первому посланию к Коринфянам, в 3 главе, там Павел прямо говорит, что единственное основание, на котором можно строить, — это Христос. Он повторяет ту же мысль и в послании к Ефесянам, во 2 главе, в 20 стихе. «Церковь утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Христа Иисуса краеугольным камнем». И если даже этого было бы недостаточно, то сам Петр в первом послании Петра, во 2 главе, в стихах с 4 по 5, говорит, что Иисус — краеугольный камень, на котором воздвигается церковь, а мы все — живые камни, возложенные на Него. Таким образом, сам Петр признает, что он не тот камень. Камень — Христос. Помимо того, есть географические несостыковки, потому что Петр нес служение не только в Риме. Большая часть его служения проходила в Иерусалиме, в Антиохии и в Каппадокии. Мы знаем это потому, что именно к церквам Каппадокии Петр обращается в своих посланиях. Тот факт, что Петр умер в Риме, не делает этот город особенным. Любое из вышеперечисленных мест может претендовать на преемственность от Петра. Но и это не все. Есть еще и исторические проблемы. Вся непрерывная линия папского преемства на деле выглядит весьма сомнительно. Я уже упоминал, что в истории церкви был момент, когда три разных папы одновременно претендовали на звание истинного понтифика. Наконец, с точки зрения простой логики, даже если допустить правильность выводов Льва I, сам факт существования некой линии преемства еще не доказывает непорочность папского сана. В Ветхом Завете есть прекрасный пример, когда Бог сам установил священническую преемственность вроде Аарона из колена Левия, назначив служителями Аарона и его сыновей. Тем не менее, ко времени Иисуса первосвященники Каиафа и Анна, которые могли бы легко доказать свое происхождение от Аарона, были вообще отступниками. Так что даже если современные папы и могли бы проследить цепь преемственности до самого Петра в Риме, это ровным счетом ничего не доказывает. Поэтому по грамматическим, контекстуальным, богословским, географическим, историческим и логическим причинам я отвергаю католическое толкование Матфея 16:18. Так как же нам правильно толковать Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих? Если учитывать контекст, грамматику и богословие всего Нового Завета, становится очевидно, что камень, на котором построена церковь, это не Петр. И вообще уже через несколько стихов Христос назовет его сатаной. Камень — это содержание исповедания Петра. Это истина о Христе, которая является той скалой, на которой утверждена церковь. И эта истина в том, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Что же касается стиха 19, где говорится о ключах Царства Небесного, эта фраза опять же относится к содержанию высказывания Петра. Ведь что делает ключ? Открывает дверь. А как неверующие входят в Царство Небесное? Посредством провозглашения истины Евангелия, которая открывает дверь небес и вход на узкий путь. Иисус говорит Петру, «Когда ты пойдешь и будешь проповедовать народам, как он делает это в книге «Деяния апостолов» во 2, 3 и 4 главах, то будут те, кто, приняв эту истину, освободятся от грехов и войдут в Царство Небесное». Не благодаря Петру, но благодаря тому, о ком он возвещает, Господу Иисусу Христу. И напоследок я хочу оставить вам еще несколько завершающих мыслей. Мы видим, во-первых, заблуждение людей относительно Христа в 13 и 14 стихах. Во-вторых, исповедание Петра в 15 и 16 стихах. И в-третьих, утвержденность Христа. Мне особенно нравится слово «утвержденность», потому что речь идет не только о том, что Иисус утверждает правильность исповедания Петра, но и о том, что сам Христос является тем твердым и непоколебимым камнем, на котором построена Церковь. Церковь — единственное учреждение на земле, которое не может потерпеть поражение, потому что сам Бог, Бог-Сын, пообещал, что она никогда не будет повержена. «Я создам Церковь Мою, — говорит Иисус, — и врата ада не одолеют ее». Исполнение этого обещания видно уже в воскресении Иисуса Христа, когда Он победил смерть и восторжествовал, воскреснув из мертвых, доказав раз и навсегда, что все, кто верует в Него, получат жизнь вечную. И это обетование продолжает исполняться на протяжении всей истории Церкви. Несмотря на все сложности, сопротивления, ереси, гонения и преследования, Церковь не побеждена. Остаток всегда сохраняется, потому что наш Господь сказал, что Он Сам построит Свою Церковь. Изучая ее историю, можно видеть, как эти слова Христа продолжают сбываться. В заключение я хочу отметить несколько практических моментов. Замечательно, что мы можем размышлять об этом отрывке не только в грандиозных масштабах всей истории Церкви. Христос пообещал создать Свою Церковь, и, следовательно, Церковь — это единственное учреждение на земле, которое не будет побеждено. И очень вдохновляет видеть исполнение этого обетования на протяжении 2000 лет. Но не менее вдохновляюще видеть осуществление слов Христа в контексте вашей личной посвященности и служения в этой поместной церкви. Ведь Господь Иисус Христос не только Господь всей церкви вообще, Он Господь именно в этой церкви. Он Господь всякой общины, где проповедуется Его Евангелие, где хранится Его Слово. Он Господь всякой церкви, где Он почитается в чистоте сердца и в истине учения. Он Господь всякой церкви, где есть благочестивые пресвитеры, которые заботятся о стаде. И я искренне надеюсь, что вы осознаете, какое это благословение быть частью вашей поместной церкви. Одна из форм нашего послушания господству Христа — это быть частью поместного собрания верующих, которые исповедуют Его Господом. Вы — часть этого тела, этой общины, и это дар Божий. Обетование Христа «Я создам Церковь Мою» распространяется на всю историю Церкви, но оно также исполняется в каждой поместной общине, подобной вашей. Я надеюсь, что вы уйдете сегодня отсюда не просто с мыслью: «Как здорово, что мы исповедуем господство Христа над Церковью». Реформаторы, начиная еще с Никейского собора, придерживались этой доктрины. Они поклонялись Христу как Господу, почитая Его Богом. И преемственность этой истины очевидна на всем протяжении истории Церкви. Но пусть еще один вывод из этого будет личным. «Я люблю свою Церковь, потому что я люблю Господа, который умер за нее, который пообещал поддерживать ее, и который по своему суверенному замыслу поставил надо мной пастырей, заботящихся о моей душе. Пусть ваша любовь и преданность этой церкви будет выражением любви и преданности Христу, Господу вашей жизни, Господу Вселенской Церкви и этой поместной общины. Вы благословенны». Возвращаясь к Яну Гусу, который в 1400-х годах имел дерзновение написать книгу о церкви, где сделал поистине революционное заявление. «Христос один, не Папа, не кто-либо из трех человек, претендовавших тогда на звание Папы, а только Христос является истинной главой Церкви». И с тех пор, вот уже более 500 лет, именно это убеждение является сердцем протестантского евангельского христианства. Христос, Сын Бога Живого, глава Церкви, которую Он Сам обещал создать, и Он неизменно исполняет и будет исполнять это обетование вплоть до Своего возвращения, когда Церковь будет царствовать вместе с Ним 1000 лет, а затем вовеки, во славе, как написано в книге Откровения 20, 21 и 22 главы. Яна Гуса отвели к месту казни, где его привязали к столбу и сожгли на костре. Согласно книге мучеников Джона Фокса, он умер, воспевая псалмы. Скорее всего, вам известно, что имя Гус в переводе с чешского означает «гусь», потому что он родился в местечке Хусинец или Гусинец, гусиное место. Так что его имя буквально означало «Иоанн из гусинца», «Иоанн гусь». В английском есть выражение «ваш гусь зажарен», которое на русском означает «дело твое плохо». Оно восходит корнями к мрачному событию казни Яна Гуса. «Сегодня вы жарите гуся, но через 100 лет восстанет из пепла лебедь, которого вы уже не сможете заставить замолчать». Это фраза из книги мучеников Джона Фокса, в которой он пророчески предвосхищает появление Мартина Лютера и других реформаторов. Неизвестно, были ли это слова самого Яна Гуса, но они записаны в книге мучеников Фокса. Думаю, одно несомненно. В день смерти Гуса, из его свидетельства, из его убежденности и верности истине, из пепла восстал лебедь. Не знаю, был ли этим лебедем Мартин Лютер или кто-то из других реформаторов. Вернее будет сказать, что в тот момент было сформировано убеждение, из которого впоследствии выросла вся реформация. Это убеждение и ее сущность, и ее источник. И суть его заключается в том, что только Христос является главой Церкви. А если Христос — глава Церкви, то за это стоит умереть, потому что Христос достоин того, чтобы за Него умереть. И именно эта убежденность стала отличительным признаком реформации столетием позже, в XVI веке. Когда Мартин Лютер познакомился с трудами Яна Гуса, он даже не мог понять, почему Римско-католическая Церковь осудила его на смерть. Я думаю, что Гус понимал. Он умирает за Христа, ради власти Христа, ради превосходства Христа, ради самого содержания и сути исповедания Петра, прозвучавшего еще в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 16 стихе. Он — Христос, Сын Бога Живого, и потому Он — и человек, и Бог, и Спаситель, и Господь, наш Учитель, наш Царь и наш Искупитель. И мы должны быть готовы сделать все и отдать все, чтобы жить для Него. Это имеет значение не только в плане всего мироздания, но и в плане того, как мы смотрим на Церковь и на самих себя. Итак, когда мы говорим о вере, однажды переданной святым, все должно начинаться с Христа, потому что Христос — это и источник, и суть нашей веры. И когда мы размышляем о том, что именно восстановила Реформация, нам также нужно начинать с Христа, потому что Его господство как главы Церкви стало истоком для всех остальных убеждений, которые вытекали из этого главного, высшего убеждения. Об этих остальных истинах мы поговорим с вами завтра. Помолимся. Отче, спасибо Тебе за истину Твоего Слова, явленную нам здесь, в 16 главе Евангелия от Матфея. Мы живем в мире, где многие не понимают, кто такой Иисус. И мы молим, чтобы мы могли быть свидетелями истины, подобно тому, как Петр исповедует истину о том, кто есть Иисус, в 16 стихе. Помоги нам указывать другим на истину о Твоем Сыне, что Он есть Мессия, Спаситель, единственный путь, через которого человек может быть примирен с Богом. Он также Бог, Сын, Творец, даровавший нам жизнь. Он тот, кто достоин нашего поклонения. Мы с нетерпением ожидаем того дня, когда присоединимся к искупленному престолу и воспоем славу Агнцу. А до тех пор помоги нам оставаться верными, чтобы мы покорялись Господу Церкви, Господу нашей жизни, Господу господствующих и Царю царей, Господу Вселенной, чтобы наша жизнь и пример были отмечены послушанием, исходящим из сердец, исполненных поклонения, любви, благодарности и хвалы. Молим Тебя обо всем этом во имя нашего Царя и Спасителя, Господа Христа. Аминь.